Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени. Мы продолжаем наши программы, и сегодня в студии у микрофона Радио Логос, как всегда, автор и ведущий программы «Хронограф», протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора, отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Ну что ж, как вы сказали только что перед записью, да, мы сегодня открываем новую страницу нашей программы.
Ну, может быть, да. Наверное, да. Я долго думал, о чем стоит поговорить, причем поговорить не в одной передаче, а, может быть, составить какой-то своеобразный цикл. И все время каждый раз отвергал те или другие мысли, которые приходили ко мне. А вот не далее, как вчера, я уже решил, что я, наверное, буду говорить вот об одном человеке, об одном архиерее, выдающемся проповеднике, об святителе Иннокентии, архиепископе Херсонском, фамилия его Борисов. И когда готовился, то обнаружил, что, оказывается, изображение этого архиерея, ожившего в XIX веке, есть на знаменитом памятнике тысячелетия России в Новгороде, грандиозном памятнике, который там вот был поставлен в 1862 году. И я заинтересовался, ну, я знал, что многие там изображены, а что и как, и выяснилось, что там очень много людей и прямо таких церковных, и связанных с церковью, либо просто каких-то исторических персонажей, которые весьма интересны. И вот мне захотелось, наверное, может быть, попытаться рассказать, ну, если не о всех, то, по крайней мере, о части этих лиц, которые там изображены.
Наверное, более каких-то ярких, да,
представлений? Ну, может быть, ярких, а может быть, тех, о которых мало кто знает. Есть и такие. Список этот обширен, всего там более 100 человек вот по фризу изображены, потом большие фигуры в средней части сделаны. И, наверное, даже, собственно, каждый из этих персонажей достоин какого-то рассказа. А сегодня мы просто поговорим о самом этом памятнике. Памятник был поставлен в 1862 году, возведен, открыт в честь тысячелетнего юбилея призвания варягов на Русь. То есть в тогдашней историографии считалось, что это событие как раз послужило основой для создания, собственно говоря, русского государства. И, собственно, и до этого, и впоследствии, и во время, когда утверждалось решение об этом памятнике, само призвание варягов рассматривалось иногда как просто легенда, иногда говорилось, что их, они, может быть, и были, но не играли столь большой роли, и сложилось даже две школы в русской историографии. Одни назывались норманисты, которые считали, что варяги все-таки были, а другие вот не норманисты, так сказать, они отвергали,
отрицали
эту варяжскую теорию или, по крайней мере, стараясь как-то принизить. Но для нас это в данном случае не очень важно, потому что важно нам другое. То, что памятник поставили к какой-то дате, пусть даже, может быть, какой-то несколько мифической, потому что кто знает, если их и призывали, то именно в этом ли году это произошло. Но для нас важно то, что этот памятник очень интересно отражает взгляд людей, которые жили 150, даже больше лет назад, на русскую историю. Что для них считалось, какие события, какие личности наиболее значимыми, а какие они, может быть, посчитали недостойными столь высокого внимания.
И получается, те личности, которые были более значимыми для
в общем,
этих
в целом,
людей истории,
да,
они
конечно,
отображены на памятнике.
Они в основном отображены, хотя некоторых лиц, может быть, там нет. Если прямо вот я об этом несколько позже хотел говорить, но вот меня несколько насторожило следующее. Там есть государственные деятели, там есть самые различные и из царствующего дома, из великокняжеского, там дипломаты, есть военачальники, есть просто такие, как это называлось, там группа героев, были великие просветители, как их называли. Там, кстати, довольно много священнослужителей, начиная от Кирилла и Мефодия и кончая, вот, например, Иннокентием, архиепископом Херсонским. Там есть довольно большая группа таких деятелей как бы культуры. Это писатели, поэты. И всего там, в этой же группке, всего один человек. И то, видимо, потому что его причислили к поэту и писателю. Это Михаил Васильевич Ломоносов, в смысле из ученых. То есть получается, что к 1862 году, может быть, немножко раньше, когда составлялся список, на Руси тогдашней, ну, не чувствовали, что можно назвать какого-то нашего ученого, естествоиспытателя, или, может быть, ученого, вот, например, историка, ну, типа как Карамзина, допустим, таким, чтобы он считался внесшим большой вклад именно вообще в историю России. Но, правда, я так подумал, а кого бы я бы мог там среди ученых поместить? Менделеев, он жил позже, допустим, Павлов, первый наш Нобелевский лауреат,
тоже позже
существенно, или Лебедев, который давление света открыл, физик, тоже позже, кто, вроде бы, но все как-то позже. А был один выдающийся ученый, математик Лобачевский. Он жил до этого времени, но дело в том, что его открытие, связанное с неевклидовой геометрией, оно было по-настоящему оценено, ну, лет через 50-70 после, а в особенности после того, как появились уже работы Эйнштейна, связанных с общей теорией относительности и так далее. Поэтому современники и люди, жившие сразу же после, допустим, его кончины, до конца оценить его труды, наверное, просто не могли. А вообще сам памятник решили создать к этой дате, объявили конкурс. И вот много было желающих людей, участвующих в этом конкурсе. Конкурс был, ну, такой анонимный, то есть каждому участнику конкурса присваивался какой-то свой девиз. Кто скрывается под этим девизом, знали очень немногие люди, но не члены комиссии, которые отбирали. И в том числе о том, что объявляется такой конкурс, по-моему, из газет, узнала два художника – Михаил Микешин и Иван Шредер. Шредер был, в общем-то, больше скульптор, а вот Микешин, он был, в общем-то, художник. И они в каком-то кафе сидели, читали газету, пили кофе или что там они тогда в то время пили, и услышали, и у них появилось желание, давай поучаствуем. Они были очень молодыми в то время людьми, им было, ну, около 30 лет каждому. Тем не менее, в общем-то, их проект…
Как раз и был принят.
Да, он был принят. Там были определенные потом внесены некоторые изменения и так далее, но это всегда делается. Но за основу взят был их именно проект. Микешин, как я говорил, он был художник, но, в общем-то, он скульптурой занимался, но в меньшей степени, но, тем не менее, он именно проекты довольно известных скульптур он создал. Кроме вот этого знаменитого памятника тысячелетия России, ну, например, по крайней мере, большая часть его скульптур и памятников именно, она была связана с тем, что он увековечил очень многих представителей дома Романовых, высокопоставленных каких-то государственных деятелей. И поэтому, естественно, после революции эти памятники были снесены, а многие и вообще уничтожены. Бывало так, что, конечно, памятник какому-нибудь царю оставался в каком-нибудь запаснике музея или стоял в каком-нибудь парке под деревянным чехлом, так, чтобы его было не было видно.
Да.
У него и многие уничтожены. Ну, например, вот он памятник в Ростове-на-Дону поставил Александру II. Но решили тогда, что памятник царю-освободителю не должен стоять вообще практически нигде.
Конечно.
А тем более, ведь с этим царем-освободителем революционеры поступили вполне определенно. Они его убили. Это был царь, который пострадал от действий террористов. Но кое-что осталось, причем довольно известно. Это знаменитый памятник Екатерине II на площади перед Александринским театром в Петербурге. Это очень известный для всего советского даже народа памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, на коне такой, у храма Святой Софии. Это очень неплохой памятник, оставшийся в Новочеркасске, в столице казачества, Ермаку Тимофеевичу, покорителю Сибири. Так что кое-что от его таких вот проектов и творчества осталось. У Шредера примерно так же было. Он еще там, будучи студентом, как я говорил, начал вот работать над этим памятником, но и впоследствии работал довольно активно. И кое-что у него осталось, но там у него было с тем, что осталось, довольно интересная картина, а именно, он, например, создал такой довольно хороший памятник адмиралу Нахимову. Он создал этот памятник, но в конце 20-х годов Совет народных комиссаров принял постановление о снятии памятников в честь царей и их слуг. Вот. Ну, естественно, адмирал, который участвовал в той войне, которую всячески большевики и другие революционеры считали преддверием империалистических войн, и что, что он там жизнь свою сложил, мало ли что, он же за царя ее сложил, получается. Вот, поэтому было решено этот памятник ликвидировать. Его сняли, на это место поставили Владимира Ильича Ленина. Но затем уже, через много лет, все-таки решили поставить памятник Нахимову. Отыскали этот памятник, там что-то было разрушено.
А, то есть его не разрушили, не разбили?
Да, восстановили все, и он стоит сейчас в Севастополе. Подобные же памятники были тоже в Севастополе другим военачальникам, которые организовывали оборону города, это Татлебину, Коршунову генералу. Но они вот тоже были утрачены, а затем вот так же реконструированы. Был очень хороший памятник в Петрозаводске Александру II.
Ну, это понятно.
С Александром II поступили
стандартно. Скорее всего, его даже и разрушили.
Да, он исчез. Есть памятник, бюст такой, он стоял, правда, на другом месте, сейчас его поставили возле, это памятник Александру Сергеевичу Пушкину, его поставили возле Института русской литературы, знаменитый Пушкинский.
Но его и не убирали, видимо.
Нет, он был в другом месте немножко.
Его перенесли.
Его убирали, потом поставили вот сюда, и вот он сейчас. Есть очень красивый памятник в Петербурге Николаю Михайловичу Пржевальскому. Но там есть одно маленькое «но». Памятник Пржевальскому, он там изображен в генеральском мундире, последний чин у него был генеральский, ну и вообще, по сути дела, он был армейским офицером, отправляющимся, по сути дела, в разведку, географическое путешествие как разведка, вот, и наоборот, разведка как географические исследования. Внешность его такова, что он весьма напоминает Иосифа Виссарионовича Сталина. Пржевальский. Вот посмотрите на памятники, на портреты.
Внимание.
Очень там есть кое-что такое. Даже более того, есть и даже теория, что когда-то Пржевальский был в Тифлисе, и вот там он имел встречу с какой-то там служанкой по имени Кате, которая была матерью Сталина и все такое прочее. И что Сталин якобы является сыном Пржевальского. На самом деле это, конечно, не так.
Ну, конечно.
Но многие люди воспринимают этот памятник Пржевальскому как памятник Сталину и возлагают венки, как Иосифу Виссарионовичу. Ну что же, сам по себе Пржевальский достоин, наверное, венка, цветов.
Ну пусть хотя бы уже так.
Да. Сохранились памятники Ивану Федоровичу Крузенштерну, тоже в Петербурге. И очень хороший памятник сохранился, слава богу. У нас есть царь, которому памятники более-менее еще оставались при советской власти. Это, конечно, Петр Алексеевич, Петр I. И вот в Петрозаводске был и есть памятник Петру I. Его, правда, туда-сюда переносили, но, тем не менее, он есть. И считается, что, наверное, здесь несколько вот очень удачных памятников Петру. в художественном отношении очень верных, это, конечно, «Медный всадник», и вот в том числе этот вот памятник в Петрозаводске. В Фадееве Беллинсгаузену сохранился памятник работы Шредера. Что же представляло
себя… То
есть,
получается, работы этого архитектора, они ну, у нас до сих пор они есть сих в большом
есть,
количестве.
Но и в большом количестве многое чего исчезло.
Да, то много. Есть, плодовитый такой был архитектор.
Ну, нужно сказать, что если у человека что-то пошло в искусстве, то, как правило, он делает довольно много. Есть некоторые исключения, но в целом довольно много. Вот, например, у Горького когда-то пошло, так ведь очень огромное количество и пьес, и романов, и повесть, того, другого, и рассказы. А все началось там с Макара Чудры или еще что-нибудь. А потом это было воспринято очень здорово. Или, например, художник Айвазовский.
Да.
Огромное количество полотен, очень много. Причем большая часть полотен Айвазовского вообще находится за границей, потому что он не только, так сказать, много писал, но он очень удачно все продавал. Правда, нужно сказать, что делился полученными крупными гонорарами. Вот он в Феодосию, где большую часть жизни провел, провел железную дорогу, там севернее, по-моему, начинается эта ветка.
То есть принимал участие в строительстве железной.
Ну, прямо непосредственно, весь этот кусок, там сотни километров, да. Водопровод в Феодосию провел. Поэтому, ну что же, в этом смысле он весьма достойно поступал. Что же представляет из себя, собственно говоря, этот памятник? Памятник, о котором мы начали говорить, памятник тысячелетия России. Это такое сооружение, которое, в общем-то, издали очень напоминает колокол. В верхней части там шар в виде державы, то есть особого знака царской власти. Державу венчает крест, а рядом с крестом там две фигуры изображены. Это ангел, который олицетворяет церковь, и склоненная женская фигура в русском национальном таком наряде – это, так сказать, символ России. Она коленопреклонно стоит вот тоже возле этого креста. Шар этот довольно большой, диаметр его 4 метра. Конечно, это по нынешним понятиям, кстати, весь этот памятник тысячелетия России, он может быть не столь глобален и велик. Впоследствии гораздо большие памятники были возведены в разных местах мира, и у нас вот в Советском Союзе были очень большие памятники и есть.
Ну, по наверное, временам... чего стоит только родина-мать, да?
Конечно, да. Тут вопрос. Да. Общая высота всего памятника 15,7 метра, то есть это чуть ниже, чем пятиэтажный дом. Это, конечно, немало, но в то же время и не очень. Тем более, больше памятник ставить не имело смысла, ведь он там стоит рядом с Софийским собором. Маловероятно, что у кого-то возникала мысль соорудить памятник, который выше собора. Наверное, нет. Тем более, собор один из самых-самых наших древних, еще в домонгольское время построенных, почти сразу после крещения Руси. Далее там идет ряд фигур очень больших, по 3 метра. Они объединены в 6 групп, и они отражают определенные вообще этапы жизни и развития русского государства. А затем в более нижней части там сделан такой фриз, и там уже не скульптурные вообще фигуры трехмерные, а такие барельефы, ну, очень выступающие из плоскости. Там 129 фигур.
И каждая фигура, это, как мы уже говорили в
Нет,
начале,
это
историческая личность.
Нет, это какая-то определенная
личность,
да. Причем исследователи и искусствоведы замечают, что вот эти фигуры, в том случае, когда точно известно, как выглядел человек, сохранились, допустим, портреты и так далее, они выполнены весьма реалистично.
Прямо и точно
узнаваемо. С большим-большим портретным сходством. Но в особенности тех, кого мы хорошо знаем, так там, ну да, конечно, вот это Пушкин, вот там вот Лермонтов и так далее, или там кто-то еще для нас весьма известный. Я говорил о том, что меня несколько удивило, что там нет ученых, но и сам же себе нашел некоторое такое объяснение. Русская наука, она, видимо, будет развиваться несколько позднее.
Чуть-чуть попозже.
Чуть-чуть позднее, да. Нужно сказать, что кроме вот этих двух авторов в создании, собственно говоря, вот изображений на барельефе, больших фигур участвовали и другие скульпторы. То есть это не одним человеком абсолютно сделано.
Естественно, это такой групповой труд.
Сначала, да, сначала делались скульптуры, лепились из глины, потом уже делалось каменное изображение, потом переводилось в металл, и потом все это вместе монтировалось. Торжественное открытие свершилось на праздник Рождества Богородицы 8 сентября 1862 года. Ради этого события прибыл император Александр II, члены его семьи, было довольно большое количество войск, потому что там предполагался парад, и вообще съехалось очень много народу, так что население Новгорода стало на 3 дня в 2 раза больше, чем было. После революции, ну, естественно, когда сразу же создали памятник, было много всяких изображений и просто даже макетов таких маленьких копий его, и открыток различных,
да,
изображался он в различных книгах, то есть это было известный очень такой памятник. После революции памятник как-то, так сказать, решили не ломать совсем, хотя, конечно, понятно, что все рассматривали его как именно олицетворение ушедшей России, олицетворение того самодержавия, с которым боролось русское освободительное движение на протяжении многих и многих десятилетий. Вот, но решили все-таки от взгляда трудящихся его закрыть. Его закрыли фанерными щитами, досками, и вот большой такой вот был
куб какой-то.
Ну, может быть, даже не совсем куб, но вот такое сооружение довольно безобразное, неприятное, мозолящее глаза, но памятник было нельзя увидеть. Затем все-таки его открыли. Впоследствии памятник, как и многие памятники, имеющиеся в Новгороде, прежде всего памятники архитектуры, памятники живописи, фрески новгородские, вот, ждало очень серьезные испытания, именно война. 15 августа 1941 года в Новгород вошли немцы, и были они очень долго, до января 1944 года. И за это время у одного из немецких военачальников возникла мысль, что это то, что здесь имеется, довольно красиво, интересно, и было бы, конечно, неплохо бы вывести это как-то в Германию. И он начал эти работы по вывозу. Были демонтированы все фигуры, многое, что было разобрано. Ну, например, вот этот шар в виде державы, он, половина его была, верхняя часть исчезла, ее снимали. И даже часть от памятника вывезли. Вывезли решетку и бронзовые очень красивые фонари, которые там рядом были. Но полностью все не успели вывезти. То есть вот фигуры, например, не вывозили, потому что самый вывоз тоже таких вещей, он довольно сложен. Это явно почти там какие-то, наверное, может быть, даже нестандартные вагоны нужны для вывоза. Или еще 20 января 1944 года Красная Армия вошла в Новгород и предстала перед ними вот эта площадь перед Софийским собором. Он тоже, кстати, был несколько
вот
разрушен.
С этим полуразобранным,
да,
памятником.
Это был голый пьедестал. Нижняя часть шара была, а верхней не было. Вот. А вот эти колоссальные фигуры, угу, большие, по 3,2 метра.
Они уже сняты были?
Они были сняты, а это зима была, и вот они ну, довольно темные были, вот, и вот они черные такие лежали. И со временем, ну, тут же, собственно говоря, в 46-м году эта картина была закончена, кукруниксы, знаменитые наши художники, мы-то их воспринимаем больше как по карикатурам, да, и так далее, но каждый из них был довольно оригинальным художником и писал не только карикатуры, и иногда они вместе писали какие-то, ну, вот, это, в частности, картины.
Да, это просто их был совместный проект, который мы знаем.
Ну, наиболее известный, да, совершенно верно. И вот они написали картину, которая называется «Бегство немцев из Новгорода в 1944 году».
И вот как раз там памятник.
Да, и там вместо памятника практически ничего не видно, зато вот виден Софийский собор, видно, что главный купол у него тоже разрушен, и здание где-то обгоревшее там в такой саже, потому что в городе были пожары, и бегущие эти немцы, кто с чем. И на снегу эти черные фигуры, они напоминают просто трупы людей, что это вот убитые лежат. Вот лежат эти убитые. Ну, не после войны, а ко 2 ноября 1944 года уже памятник был в основном восстановлен. Потом уже, правда, определенные были...
Внесены изменения?
Внесены не изменения, а улучшения. Ну, кое-что нужно было более детально проработать, сделать. И это было к концу 40-х и к 50-м годам сделано. Потом была относительно недавняя реставрация, так что памятник стоит. Более того, сейчас мы уже это забыли, потому что у нас исчезло из обращения купюра в 5 рублей. У нас самая маленькая купюра сейчас, которая есть, это 10 рублей, да? Вот, которой мы более-менее еще пользуемся, они есть. И то чаще монетка 10-рублевая.
Чаще, да, чаще уже монетка.
Была 5-рублевая купюра, и там был изображен как раз Софийский собор и памятник тысячелетия России. Вот такая вот
интересная история, да, интересная памятника. История.
Поэтому мы с вами, наверное, постараемся о некоторых из этих лиц или, ну, как можно о большем количестве поговорить в дальнейших передачах.
Спасибо большое.
Я думаю, правда, что вряд ли мы будем придерживаться какой-то хронологии или, может быть, системы. И подчас, может быть, будет так, что сначала говорим об одном лице, которое в какое-то время
попозже
жило, потом наоборот, то, что было пораньше, потом еще сегодня говорим о военачальниках, завтра неожиданно говорим о каком-нибудь из писателей или о группе писателей, или о композиторе, допустим, там Бородин, например, изображен.
Я думаю, что это не важно для наших радиослушателей.
Да.
Там изображены все,
случае...
там тоже, наверное, хронология не соблюдена никак. Наверное.
Нет, там определенная система-то у них, конечно, какая-то есть. И, кстати, надо посмотреть, какова эта сама система, есть она там или нет, и что там в основе. Ну, во всяком случае,
то есть,
я
отец Виталий,
думаю,
вы будете изучать
интересно
этот памятник и
да,
нам рассказывать хорошо итоги этого
хорошо
изучения. Спасибо вам огромное. До новых встреч и всего самого-самого доброго.
До
Ждем вас снова в студии.
До свидания.
До свидания.